Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Еще одно событие, происшедшее на прошлой неделе, хотелось отметить. Речь идет о том, что Верховный суд США легализовал однополые браки по всей стране. В его заключении говорит, что такие союзы не противоречат Конституции, а значит, власти всех уровней не имеют права их запрещать, и таким образом во всех штатах теперь заключение гомосексуальных, транссексуальных, лесбиянских и всяких прочих браков, оно становится законным. Это решение, правда, было принято с перевесом всего один голос, но надо сказать, что и Верховный суд США не очень велик, это 9 человек, так что как бы 5 против 4, они признали эти права и таким образом подняли этот вопрос, так называемый вопрос сексуального равенства, на конституционный уровень. Я еще раз обращаю в этой связи внимание на то, что, несмотря на то, что все ссылаются на американскую конституцию, ее биль о правах, как на, источник правового регулирования прав человека в Соединенных Штатах, реально эти права вообще... Конституционные права задаются решением Верховного суда, потому что сам биль о правах, он достаточно короток и имеет уже скорее историческое значение, а вот трактовка Конституции Верховным судом фактически дополняет ее и дописывает ее в той форме, в которой наверняка отцы создатели ее даже не предполагали ее развитие. Тем не менее, вот это вот день решения всеми сексуальными меньшинствами был воспринят с огромной радостью, и даже прозвучали предложения о том, чтобы сделать 26 июня общенациональным праздником. В совокупности можно сказать, что, конечно, дегенерация американской нации таким образом дошла к какого-то своего логического завершение, потому что, безусловно, вот эти вот не то чтобы нетрадиционные, а неестественные союзы между людьми, которые теперь приобретают еще и форму не порока, а официально зарегистрированных отношений, приравненных к браку, они, конечно, принижают не только сам институт брака, но фактически ведут к определенной деградации белой расы как таковой. И в данном случае всех тех, кто проживает в Соединенных Штатах. Ну, о чем их можно искренне посочувствовать, имея только в виду, что, конечно, далеко не все американцы разделяют эту позицию. И именно поэтому, наверное, они еще и как-то размножаются. Потому что, когда это все выйдет на шире простор и станет уже, обыденным явлением, конечно, дальнейшее развитие нации, мне кажется, оно будет находиться под очень большой угрозой. Ну, впрочем, это уже личное дело самих американцев.
Я, собственно, высказывался по этому поводу, и вполне определенно моя позиция не поменялась. Значит, все, что связано с преследованием гомосексуалистов и все прочее, все это, наверное, неправильно, все это имеет право существовать как неотъемлемые права человека, так и жить как ему надо, и в постели лазить кому-либо, так и не попадя. Но когда речь заходит о регистрации брака, то возникает вопрос об этом институте брака и о его глубинных корнях. Что, собственно, послужило основанием для того, чтобы государство как таковое и общество как таковое признало институт брака и таким способом его задействовало в своей социальной жизни. Для этого существует вполне понятное объяснение, которое я предлагаю нашим слушателям. Дело в том, что брак как таковой является источником продолжения рода человеческого. Потому что люди, муж и жена в данной ситуации, если мы говорим о классическом варианте, берут на себя серьезную ответственность, взять достаточно тяжелую сверхнормативную нагрузку, и экономическую, и психологическую, и организационную, для того, чтобы выкормить, воспитать, детей, так сказать, дать им образование и продвинуть их куда-то дальше. Эта нагрузка не компенсируется никакими финансами со стороны ни государства, ни общества. Она не компенсируется, в конце концов, ничем и никак. Но признавая институт брака, так сказать, то общество и государство, в частности, дает какие-то мелкие преференции. Например, их много, этих преференций, если каждый покопается в своей памяти, наверняка найдут какие-то еще одни примеры, кроме которых я говорю. Если муж и жена признаются, соответственно, родственниками, хотя не являются кровными родственниками, но тем не менее у них есть возможность не свидетельствовать в суде друг против друга. Казалось бы, мелочь. Но если все равны, то будьте любезны, свидетельствуйте. А здесь не равны. Значит, здесь дается возможность мужу и жене говорить о том, что так как мы живем вместе, и мы воспитываем детей, и мы берем на себя вот это обязательство, и мы взяли на себя обязательство брака, у нас есть определенная мелкая привилегия, которая в одном случае из тысячи может сработать, а может в одном случае из ста. А в случае неправового преследования может и в одном из десяти сработать. А существует неправовое преследование, и когда у людей есть возможность сказать: нет, я против жены своей свидетельствовать или против мужа свидетельствовать не буду, это является, и за это тебе ничего не будет, тебя не привлекут за лжесвидетельство. Это серьезные вещи в противодействии какому-то произволу, который объективно существует в мире. Или там права наследования. Вот мы знаем, что муж, жена, совместно проживающие, в случае, если один из супругов помирает, то второй имеет преимущественные права наследования, в отличие от такого же вроде родственников, которые являются наследниками первой очереди, то есть братьев, сестер, матери, отца, детей. Вот вроде все родственники в одинаковом положении. А всем понятно, что супруги, особенно если они вместе проживают в одном жилье, они обладают вот этой возможностью. Существует большое количество скрытых норм, которые вроде вот так явно не прописаны в государстве, но тем не менее абсолютно понятно, что налогообложение, особенно в разных странах, у нас это не так, но во многих странах налогообложение принято с семьи снимать какие-то ресурсы, а не с индивидуального человека. Что подразумевает, что если люди ведут семью, то у них есть определенная льгота. Что они не, потому что если один человек, он платит налог один, если они вдвоем, он продолжает платить один налог. Налог с дыма. В России вот был налог с дыма. Значит, это получалось, что члены семьи платят налог в данном случае в два раза меньше, чем бобыли. Или чем холостые, или вот кто-то. Это экономическая вещь. И таких примеров, на самом деле, если поковыряться в памяти, в советское время это было право проживания в гостинице в одном номере. Вот, казалось бы, мелочь. А вот было. Так, сейчас это это в психологическом варианте, это абсолютно понятно, предположим, произошел случай, жулик залез в квартиру, напал на жителя этой квартиры. Если они муж и жена, то, муж и в общественном понимании, и с точки зрения уголовного кодекса, проламывая голову жулику, получает определенную индульгенцию от преследования, потом как говорит: ничего себе, он на мою жену напал там с ножом, с матировкой, я не знаю, с чем, так и все прочее. Тут я, конечно, не выдержал, дал ему в торец так, что он помер. И это воспринимается нормально и обществом, и следственными органами, и судами, принимается как определенное, так сказать, право человека защищать свою семью, в данном случае свою жену. Вот когда мы переходим к варианту, гомосексуалистов, то непонятно им, за что такая привилегия. В чудном виде, эту позицию сформулировала, так как в силу определенного понимания жизни, Латынина. Она сказала, что не так интересно, как женятся гомики, а интересно, как они разводиться будут, как вот эти склоки будут. Она интуитивным женским умом тоже понимает, она сформулировать не может, а как собака, все понимает, но сказать не может. Поэтому, когда она говорит подобную вещь, она не расшифровывает так, как я. На самом деле это проблема. Потому что с какого-то бодуна лесбиянкам и геям, которые не создают семью для воспроизводства детей, получать вот эти самые, пусть мелкие привилегии, которые в сумме, если их собрать, то этого в итоге не так мало. Не так мало. Вот здесь я вижу экономическую и юридическую сторону, противоречий того, чего приняли Соединенные Штаты. На мой взгляд, это неверно. Я об этом говорю совершенно определенно.